Глава пятая. На левый берег. На созванном 24 июня военном совете армии генерал-фельдмаршал Румянцев постановил отступать за Дунай. Штурм сильной крепости со столь многочисленным гарнизоном, по его словам, сулил огромные потери и мог окончиться неудачей. Дальнейшему наступлению мешал недостаток провианта, боевого припаса, фуража и крайняя изнуренность кавалерии. Штурмовать же Силистрию командующий более не считал необходимым, ибо недавний маневр Нуман-Паши показал, что эта крепость не является ключом ко всей турецкой обороне, и при восстановлении сил необходимо будет бить турок в направлении Базарджика, Варны и Шумлы. Сложилась парадоксальная ситуация. Русские войска разбили все основные полевые армии неприятеля на правобережье Дуная. Они взяли в осаду его главную крепость в Силистрии и открыли путь вглубь земли Османской империи. Но не добившись окончательной победы над уже деморализованным противником, армия уходила на свой берег.
«Не дал добить их высокопревосходительство турку. Оправятся они, а после сызнова их штыком от сель выковыривай», — ворчали солдаты в отходящих колоннах.
Русские полки и батальоны переправлялись на левый берег. Многие из солдат и офицеров шли в кровавых повязках. Командиры особой роты егеря несли сами на носилках. Лёшке было плохо. Сказывалась большая кровопотеря.
«Ничего, сдюжит их благородие. Спиридоныч говорит, что организм у них молодая и крепкая», — успокаивал солдат Карпыч. «Быстрее бы на свой берег шли уйти. Как бы не растрясли мы ненароком господин поручика. Аккуратней там, Савушка, чай не своего промысла возвращаешься, не с мешком за спиной».
«Да я стараюсь, дядь Вань», —
пробасил здоровяк-помор, стараясь ступать с осторожностью.
«Дорога только вся в рытвинах, да еще и скользкая».
Со вчерашнего дня над придунайской низменностью зарядило дождем. И все дороги вмиг превратились в настоящее мучение для войск. Многое из трофейного имущества приходилось теперь бросать на обочинах. Старались выволочить пушки, на них учет у главного интенданства армии был особый. Вот и упирались десятки измазанных с ног до головы грязью солдатиков, глядя с тоской вперед, а до берега им были еще долгие-долгие версты. Перед императрицей Румянцев оправдывал свое отступление тем, что у него в пехоте оставалось всего 13 тысяч бойцов, из которых многие были поранены и больные, и просил удвоить свою армию.
«То не удвоить, а утроить надо бы на армию, ибо только числа требует твердая нога, которой без того иметь там не можно».
В ответ же Екатерина справедливо напомнила ему, что при Кагуле у него вообще во всей армии было всего 17 тысяч солдат против 150 турецких, но в целом доводы командующего она поддержала. Оправившиеся от разгрома османы перешли в наступление, но предпринятые ими атаки в июле на Хыршев, в августе месяце на Журжу, закончилось для турок неудачей. На правом берегу Дуная оставался единственный занятый русскими войсками бастион, укрепленный Гирсово. Этот населенный пункт был крайне важен для Румянцева как плацдарм для будущего наступления осенью. И оценив по заслугам двойную победу Суворова под Тартукаем, командующий поручил ему оборону этой крепости, переведя с командования резервной дивизией в главный корпус. В это самое время Егоров Алексей лежал в своей комнате на постели. Прошло уже 3 недели, как особая рота вернулась в Бухарест к месту квартирования. От помещения в армейский госпиталь поручик наотрез отказался, и теперь его ежедневно навещал Дементий Фомич, делая перевязки и процедуры совместно с ротным лекарем. В соседних 3 избах находилось на излечении еще около 12 егерей, так что забот у врача здесь хватало.
«Прямо отдельный лазарет мы тут с вами устроили, Алексей Петрович», — ворчал армейский эскулап, срезая ножницами узелок шва на ране. «Хоть отдельный штат под ваших стрелков запрашивай. Так ведь интенданство-то не расстарается.
и он дернул щипчиками за кончик нитки. Лёшка вздрогнул и закусил губу от боли.
— Тише, тише, все уже, все, господин поручик. — Вот как хорошо-то все на вас заживает, — зацокал языком Фомич. — Эх, дело молодое. Организм ваш сейчас в самой силе, видать только что он расти перестал. С ростями и пороками пока не надломлен. Глядишь, еще недельку-другую, и мы вам уже все швы с ран снимем. Что, чешется?
— Чешется, — признался хриплым голосом Егоров. — Иногда ж страсть как разодрать все ногтями там хочется.
— Это хорошо, — глубокомысленно протянул врач. — Пусть чешется. — Значит, у нас там все порядком заживает, и нагноений никакого нет. А вот драть как раз-таки там ничего вам не нужно. Иначе, голубчик, еще будете на койке с пару месяцев здесь валяться, так что вы уж потерпите.
И он обернулся к ротному лекарю.
— Акакий Спиридонович, обрабатывай здесь все спиртусом, присыпочку еще не забудь, и можешь опосля свежую повязку накладывать.
У порога комнаты стоял высокопоставленный посетитель, и все присутствующие в доме невольно напряглись. «Прошу прощения, доктор, не смею вам мешать, я подожду пока на улице», — прокашлявшись, успокоил лекарей полковник фон Оффенберг.
«Что, что, ваше высокоблагородие, мы уже все здесь закончили», —
заспешил, собирая свои причиндалы в сумочку из плотной парусины врач.
«Вот только перевязать поручика осталось 2-3 минутки, пожалуйста».
Очень скоро в комнате остались только Егоров и Генрих Фридрихович.
«Даже не вздумай вставать, а то я тебя под караулом в госпиталь отправлю», — пригрозил он поручику. «Я вот тут подле тебя рядышком присяду, если ты, конечно, не против».
И, увидев согласный кивок раненого, плюхнулся на стул.
«Ох, как же я вымотался, Алексей, ты даже не представляешь! Вот только сегодня утром прибыл в ставку из-под Журжи. Там наши войска под командованием Энгельгарда сорвали высадку турок. Ингерманландские и сибирские полки на переправе перекололи и потопили их около 1000, а остальным сразу же высаживаться расхотелось. Вот они и повернули назад».
Лёшка приподнялся с постели. «Ваше высокоблагородие, я уже оправился. Мне бы роту доукомплектовать, и можно будет опять в дело».
«Отставить, поручик».
Сурово и как-то по-отечески сварливо рявкнул барон. «Мне что, и правда свою угрозу исполнить, а? Чай найдут в госпитале для вас всех дюжину мест?»
«Виноват, ваше высокоблагородие», — вздохнул Егоров. «Да я только рапорт хотел вам подать. Есть лежать и не вставать».
«Ну, вот так-то ладно»,
— буркнул полковник. «Где там твой рапорт? Хотя я и без него все про ваши дела и уже в подробностях знаю. Очевидцы все рассказали, и даже в красках, как ты там чуть князя не послал, кое-куда. Эх, Лёшка, Лёшка, сорви ты голова!»
И он взял со стоявшего рядом стола стопку исписанных листов. На несколько минут в комнате установилась тишина, только большая жирная муха билась в маленькое оконце, да за стеной звякала посуда и хозяйка дома Мируна. Наконец, закончив с рапортом, фон Оффенберг внимательно и серьезно посмотрел на Алексея.
2 месяца боев особая рота провела достойно, поручик. Ваши сведения, добытые еще в первом поиске, нашли свои подтверждения и в дальнейшем помогли нам планировать наступление. Не ваша вина, да и не вина это полевых войск, что оно в итоге провалилось. Не время и не место это сейчас обсуждать. Кому нужно, тот свои выводы из всего этого сделает. Война еще не закончена, поручик Егоров, и мы вырвем победу у турок не в этом году, так в следующем, ты уж мне поверь.
— Я верю, ваше высокоблагородие, — вздохнул Лешка, — потому и хочу ее приблизить. Глядишь, меньше наших солдат в болгарскую землю ляжет.
— Похвальное желание, — соглашаясь, покачал головой барон. — Но для начала нужно восстановить свои силы. Очень скоро они тебе, Алексей, понадобятся, уж это я обещаю. Видишь, вот как вышло. Не только солдаты, но и генералы на войне гибнут. Эх, вот
Вот-то, вот-то. Бедовая головушка все время в первых шеренгах своих солдат шел. А сколько я ему говорил, поберегись, не лезь в самое пекло. Генрих Фридрихович горестно покачал головой. Ведь это же Вейсман, Леша, разве же его удержишь? Приятельствовали мы с ним еще с малого обер-офицерства, так же, как он и с Сашкой Суворовым. Много чего нас троих между собой связывало, и вот видишь, одного уже теперь нет. Алексей дернулся и до скрипа сжал зубы. Я виноват, ваше высокоблагородие, ведь как чувствовал, что нужно за генералом приглядывать, а вот же никак не смог его уберечь. Барон с печальной улыбкой посмотрел на Егорова. Дурачок ты, Лёшка. И мальчишка еще, хотя уже и поручик. И как только в тебе два таких разных человека уживаются. Один взбалмошный юнец, другой же хладнокровный, расчетливый и зрелый муж. Непостижимо сие для меня. А ведь как в воду глядит, — подумал Лёшка. Вот ведь интуиция и наблюдательность у барона. Хотя, конечно, это он не в конкретном, а скорее в философском смысле. Да и как бы ты уберег его, когда против вас тысячи янычар и ланкалджи там перли, а он в первом ряду со шпагой стоял? Продолжал с грустью в голосе Генрих Фридрихович. И как сам-то ты в живых остался? Просто чудо это! Вон, живого места на тебе нет. Весь сейчас в кровавых повязках лежишь. Эх, Лёшка, Лёшка, отца на тебя нет, чтобы хорошо выпороть. Все время ты лезешь в самую гущу, вот словно тянет тебя к опасности. Молчи лучше! — повысил он голос. — Очевидцы мне лично рассказывали, как ты там под саблями волчком вертелся. Десяток трупов уж точно от твоих рук там потом насчитали. И, помолчав немного, он опять продолжил. — Спасибо тебе, что не отдал генерала в руки басурман. Ты даже не представляешь, как это для него самого, да и для меня важно. Вот ты, Иванович, погиб в бою как герой, со шпагой в руках и в первых рядах своего войска, и точка. Его тело будет похоронено с подобающими воинскими почестями на родине и не достанется на поругание врагу. Да и за знамя Шерванского пехотного отдельное тебе спасибо. Сам ведь знаешь, оно каждому подразделению из рук самого самодержца монарха выдается, освящается положенным чином, а затем под ним воинскую присягу дают все солдаты и офицеры того полка. Досталось знамя врагу, значит, все. Нет уже более его, и позор падает на головы всех тех, кого раскидывают после этой трагедии по другим подразделениям. Давай-ка закроем мы уже эту тему. У меня до сих пор душа болит за все случившееся. В кармане у Вейсмана был найден старый список еще с тех давних поисков, где он бил турок на Тульче. Генерал настойчиво просил наградить своих воинов и держал для того при себе тысячи имен отличившихся. Их после возвращения на свой берег уже одарили, кого рублем, а кого чуть более. Но он-то просил наградить нижних чинов особой медалью. Ждал и надеялся, даже прожекту он составил, какую он ее сам видит. Так вот, медали той теперь быть. Верю, что императрица пойдет навстречу пожеланиям покойного и отдаст указ об изготовлении сих медалей. Из той тысячи, что были в списке Сотта в 71-м году, едва ли сейчас половина в живых осталась. Сам понимаешь, Алексей, война идет. Но, как показывает жизнь, больше всего солдаты ни от пули неприятеля, ни от сабли или картечи гибнут, а от лихорадки, от разных других болезней. Румянцевым Петром Александровичем принято решение те 500 медалей, которые останутся от вручения участникам первых поисков, вручить всем тем, кто стоял с генералом плечо к плечу в его последней битве. Твоя сотня егерей, Алексей, будет тоже в их числе. А теперь по тебе лично. Представление о твоем производстве в чин капитан-поручика уже 3 недели как ушло фельдъегерской почтой в Санкт-Петербург. Да, и еще. И барон сделал многозначительную паузу, вглядываясь в глаза Лёшки, а потом, словно бы набрав в грудь воздух, продолжил торжественным тоном.
Командир отдельной особой роты егерей главного квартирмейстерства первой русской императорской армии поручик Егоров Алексей Петрович за проявленную им личную храбрость и мужество в битве при Кючук-Кайнарджи и за недопущение захвата тела командира дивизии генерал-майора Вейсмана, а также знамени Шерванского пехотного полка, представлен к награждению орденом святого великомученика Георгия IV степени.
Лёшка лежал как оглушенный. Что? Он сейчас не ослышался? Как? Его? Поручика, мальчишку, простого худородного офицеришку, каких тысячи в огромной стране, наградить самым почитаемым военными всей империи орденом Георгием? В голове его все перемешалось. Видя, как побледнел раненый, Генрих Фридрихович чертыхнулся и выскочил из комнаты. «Лекаря! Лекаря сюда, быстро!» Дни бежали за днями. Егоров уже мог вставать и тихонько ходить по дому. Затем смог выбраться на крылечко, а потом и к лавочке у дома под раскидистые абрикосы. Молодость брала свое, и организм постепенно восстанавливался от ран. В середине августа он уже смог совершать небольшие полевые выходы со своей ротой и проводить полигонные учения. В ротном строю стояли все 124 человека. Троих придерживали под руки их товарищи, им было тяжело, но они бы ни за что не отказались от той чести, которая им сегодня всем выпала. «Рядовой Карпов, выйти из строя!» «Господин егерь, отдельная особая рота, вам вручается знак доблести и чести нашего подразделения». И капитан-поручик Егоров вручил выведенному своими товарищами раненому солдату серый волчий хвост, такой же точно, что был нашит на головные уборы только лишь у обстрелянных и заслуженных ветеранов. «Рядовой Иванов, выйти из строя! Рядовой Милушкин, выйти из строя! Рядовой Топорков, выйти из строя!» С сегодняшнего дня в стае волкодавов, как выразилось, наблюдающая со стороны пехота прибыла. Только лишь 9 человек теперь в роте были без вот этого знака особой егерской доблести. 7 потеряло подразделение в боях погибшими и 2 с увечьем. Но трудностей с комплектованием уже теперь не было, все вакантные места были заполнены солдатами из дивизии генерала Вейсмана. Пехотинцы своими глазами видели, как умеют драться эти особые егеря.
«Лекси, у меня есть что тебе показать!»
Курт оглянулся удостовериться, что рядом с ними никого нет и что он не нарушает положенной армейской субординации.
«Это есть очень хорошо!»
И он аж притопнул ногой от какого-то детского восторга. «И чего такого? Опять, небось, новую мушку на ваше весло напаяли с Васькой? Или, может, другие сошки ей приделали?» Спросил с иронией Лёшка и увидел, как друг в обиде надул губы. «Да ладно ты, не обижайся на меня, ну, Курт! Ну, что там у тебя получилось такого? Давай уже, рассказывай мне!»
«Давай, Курт, выдумывай хорошие приспособки оружий. Давай, Курт, учить хорошо стрелять молодой егерь. Давай, Курт, я поиздеваться над тобой буду, да?»
— ворчал главный оружейник роты.
«Ну ладно, извини, перегнул», — примирительно сказал Алексей.
«Что у тебя там есть интересного?»
«Пошли со мной полигон», — кивнул немец и хлопнул себя по 2 висящим на его боках на перевязи кожаным сумкам.
«Хм, а вот это уже интересно», — хмыкнул Лёшка и направился вслед за другом.
«Гренада — это есть тяжелый чугун, удобства метать нет. Летит плохо, мало, 2 очень редко, 3 шагов. Ошибся с насыпка порох и осколок лететь далеко, попасть в того, кто сам кидать, так?»
Доносил до командира свою мысль Курт.
«Ну, так»,
— согласился с ним Лёшка.
Гренады, помимо высокой своей эффективности, были его головной болью, и он сам не раз уже подкидывал разные идеи совершенствования этих снарядов своему штатному оружейнику.
«Теперь глядеть».
Засопев, немец полез в одну из гранатных сумок и вытащил типичную гранату начала 20 века. В принципе, обычная гранада, но на длинной деревянной ручке. Курт поджег коротенький запальный шнур и с широкого размаха запулил ее перед собой. Егеря запрыгнули в вырытый окопчик. Техника безопасности — это дело святое. Бах! — грохнул взрыв, и по стенкам окопчика просыпалась земля. «Раз, два, три, 15, 20, 40 шагов!» — насчитали они до места разрыва.
«Однако, с десяток здесь вы точно прибавили», — почесал голову Егоров. «Теперь и разлет осколков для метающих не страшен, и можно даже заряду немного добавить, чтобы силу взрыва увеличить. А ведь можно сделать их вообще разными. Одна, скажем, как для наступления, чтобы ее осколки были опасны шагов до 20, но другая для обороны, когда ты в окопе или за фашинами укрытый. Там и вообще шагов 40-50 сделать можно убойность. Пометить их, главное, разными цветами, чтобы все сразу понимали, какая из них в руке. Гуд. Очень хорошо». Внимательно наблюдавший за Лёшкой Курт согласно закивал. «Я тоже так думать». Он поморщился, выбирая правильное выражение на русском. «Не все так думать, но рядом с этим. Теперь я все понять. Нужно делать две разные гранаты».
«А сложная переделка с той, что вот изначально была?» — спросил его Алексей.
«О, найн, нет!»
— покачал головой немец и достал из сумки новую.
«В гранате есть пробка для зажим в шнур в фитиль. Мы убирать порох, брать большое сверло и делать большой дырка на малый, еще брать метчик и нарезать им большой резьб».
И оружейник продемонстрировал, как все это делается.
«Это есть просто. Не так просто делать новый дырка в бок для вход в фитиль. Но надо, и мы сверлить его, и затем закрывать пробка, чтобы не вылетать. Ручка длинная из дерева с резьба вставлять в этот большой дырка, и затем закрутить».
Курт вывернул ручку и снова закрутил ее на место.
«Поджигать фитиль и кидать очень далеко».
И он показал размах для броска. «Ну-ка, дай сюда». — попросил гранату Алексей, воспламенив фитиль от трута с широкого размаха, запулил ее вдаль.
«Бах!»
Разрыв его метательного снаряда был еще дальше, чем у Курта.
«Отлично! А еще что у тебя там?»
У немца явно еще что-то было в заначке. Не зря же у него сбоку топорщилась вторая гранатная сумка, а глаза так хитро блестели.
«Вот да, у меня есть два интересных гранат».
И он достал из сумки обе отличавшиеся друг от друга только лишь цветом намалеванных сверху полос.
«Ты помнить Михаэль Кунгурц, капитан флотилии, что перевозит нас с Османский Дунай на наш берег?»
«Ну, конечно», — подтвердил Лёшка. «Сколько уже раз с ним по реке в поиске выходили, и что?»
«У марин, матрос канониров, есть много разных снаряд. Обычное ядро — бить борт, книппель для разрыв такелаж и ядро с цепь для разрыв рангоут, картечь — убивать экипаж врага. В Англии и Голландии делать новый снаряд разрывных бомб и бранскугель. Бранскугель — есть пустое ядро из два половина, стянутые друг с другом болтом и с особый состав внутри».
И Курт начал зажимать пальцы на руке.
«Мякоть, порох, селитер, серосало, воск, порошок антимонии, терпентин, это есть жидкий смол сосна, как это по-русски, живица. Бранскугель бьет из пушка и поджигать вражеские суда. Я взять три ядра у марин и вынуть там все, а потом засыпать в мой гранада».
Курт поджег фитиль и закинул гранату с желтой полосой шагов на 20. Бум! Взрыв не был таким громким, как у обычных, и осколки от нее не разлетелись далеко в стороны. Но вот пятак земли шагов на 5 чадил сейчас черным смоляным пламенем.
«Гореть в воде!» — торжественно произнес немец. «Я пробовать. Тушить только песок и кошма».
«Хм, интересно», — хмыкнул Лёшка.
Это, конечно, оружие необычное, особое, и конницу им не остановишь. Боевой порядок османов осколками не посечешь, но пригодится она может. Сможешь смастерить еще таких пару десятков? Немец немного подумал и покачал головой. «Найн, армии нет, бранскугель есть только на флот. Шхуна кун...» И он сплюнул с досады на землю. «Шхуна, капитан Михаэль, делает по-английски чертеж. И там есть этот особый снаряд, больше такой нигде нет. 10 гранат сделать, но больше найн».
«Хорошо», — согласился Лёшка. «Пусть будет пока 10. А что по второй гранате с белой полоской?»
«Айн момент»,
— воскликнул оружейник и закинул последнее свое изделие. В паре десятков шагов опять бумкнуло, и то место, где она сработала, заволокло клубами серого плотного дыма. Словно густой туман накрыл это место, и под дуновением ветерка он заструился в сторону.
«Дымовой гранат!»
— протянул с гордостью руку в сторону дыма Курт.
«Я не знать весь состав этот смесь. Пробовать делать свой, но получаться очень плохо. Лучший дым из дымовой ядро марин со шхуны. Можно сделать такой 10 штук», — опередил он вопрос Алексея.
«Делай», —
кивнул тот.
«И тут не суть важно, чтобы смесь только лишь в ядре гранаты была. Можно ее и в цилиндр металлический поместить для удобства, да и чтобы объема было больше. Но это ты уж сам обдумай. А вообще, сама по себе мысль хорошая. Будь у нас таких зарядов с десяток на роту, тогда мы сможем по ветру завесу поставить и вот этим самым дымом от прицельного огня противника прикрыться. Так что сама эта мысль хорошая. А коли доведется нам при случае с Кунгурцевым пересечься, так и еще у него эти особенные дымовые снаряды и поджигательные обязательно выпросим.
И вот еще что. В любом случае, закинуть гранату даже на длинные ручки дальше 50 шагов будет сейчас навряд ли возможно. А что, если использовать для этого, ну, скажем, что-то типа ременной прощи? Раскрутил ее и закинул гранату издали в неприятельский ретраншемент. Лешка посмотрел на сомневающегося друга. «Нет, понимаю, конечно, что это все очень сложно. Не каждый из егерей не в раз такое дело освоит, но вот самые умелые... Они бы могли еще в дальности десятка на 3 себе шагов прибавить. Вы вон с Васькой давно ведь спелись уже, а он-то по шорным делам большой у нас умелец будет. Подумайте сами обо всем на досуге. Где и какую петлю на шарик наварить или навинтить, какой тут фитиль будет нужен для правильной задержки, какая длина ремня потребуется для каждого метателя. Ну, в общем, вам тут гораздо виднее все, чем мне».
«Лекси, Лекси, стой!»
— воскликнул оружейник, видя, что Лёшка собирается уже уходить.
— А как выглядит зажим на такой гранат?
— Ну, все, семя знаний попало в благодатную почву. Подумал с удовлетворением Егоров. Теперь ребята обязательно сами докрутят его мысль, доработают на практике и воплотят ее в жизнь.